Глава 5. Ко времени обеда в понедельник мы все уже подготовили, так что едой наслаждались не спеша. Фриц был доволен всегда, а уж зная, что дела в кабинете движутся, и вовсе из кожи вон лез. Тем вечером я подмигнул ему, заметив, сколь много в супе грибов, а отведав эстрагона в заправке, и вовсе послал ему воздушный поцелуй. Он покраснел. Вульф частенько хвалил его блюдо, облекая комплименты в надлежащую форму, и Фриц неизменно краснел. В свою очередь, когда и я воздавал ему должное, он тоже краснел, но готов поклясться только из желания угодить мне, лишь бы не разочаровывать меня. Я часто размышлял, замечает ли это Вульф. Его внимание к еде было столь полным, что я, не раздумывая, мог бы сказать, что не замечает. Вот только строить какие-либо догадки о Вульфе было далеко не самым лучшим. После обеда Вульф поднялся в свою комнату, как и ранее, и предупредил. Он ставил спектакль. Я посовещался с Фрицем на кухне несколько минут и затем тоже поднялся к себе и переоделся. Я надел серый костюм в мелкую клетку, сидевший на мне лучше, чем что-либо другое из моего гардероба, голубую рубашку и темно-синий галстук. По пути вниз я остановился возле комнаты Вульфа, располагавшейся на том же этаже, чтобы задать ему вопрос. Он сидел в кресле, обитом гобеленом, подле настольной лампы с одним из романов Пола Чапина. Я подождал, пока он не отметит абзац в нем карандашом, и спросил, что если кто-нибудь из них притащит с собой посторонний предмет, например, адвоката? Пускать его? Не отрывая глаз от книги, Вульф кивнул. Я направился в кабинет. Первый явился заблаговременно. Я ожидал, что очередь начнет выстраиваться лишь около 9, однако было еще без 20, когда до меня донеслись шаги Фрица в прихожей и звуки открываемой двери. Затем ручка на двери в кабинет повернулась, и Фриц ввел первую жертву. Ему явно не помешала бы бритва. Брюки на нем сидели мешковато, а волосы были взлохмачены. Его светло-голубые глаза заметались по комнате и остановились на мне.
«Черт!» — объявил он. «Ты ведь не Нира, Вульф!»
Я признал это и представился. Руку он не протянул и затем пустился в объяснение.
«Знаю, что пришел рановато. Меня зовут Майк Эйерс из отдела новостей «Трибьюн». Я предупредил Оги Рейда, что должен отлучиться на вечер, чтобы спасти свою шкуру. Я остановился по пути перехватить пару рюмашек. А потом мне пришло в голову, что я непроходимый дурак, потому что выпивкой вполне можно будет разжиться и здесь. Я не имею в виду пиво».
«Джин или джин?» — спросил я. Он ухмыльнулся.
«Молодец, виски. И можешь не разбавлять».
Я подошел к столу, который мы с Фрицем поставили в нише, и налил ему. «Ура Гарварду!» — думал я. «Светлым университетским денечком и всему прочему». Еще я подумал, что он может доставить неприятности, если вдруг начнет шуметь. Но, с другой стороны, если я не буду потакать его вредной привычке, он еще чего доброго удерет. Заучив банковские отчеты практически наизусть, я знал, что он проработал 4 года в пост и 3 в трибьюны, получает $90 в неделю. Как бы то ни было, журналисты — одно из моих слабых мест. Мне никогда не удавалось избавиться от ощущения, что им известно больше, чем мне. Я налил ему следующую порцию, и он уселся со стаканом, скрестив ноги.
«Скажи-ка, — по-свойски обратился он, — правда ли, что Нир Вульф был явнухом в каирском гареме и начал свою карьеру, собрав отзывы девушек о зубной пасте «Пирамида»?»
На какую-то долю секунды я как осел, так и вспыхнул. «Слушай, — начал я, —
Нира Вульф точно...»
Но потом осекся и рассмеялся.
«Конечно! Вот только он был не евнухом, а верблюдом!» «Это все объясняет!» — кивнул Майк Эйрс. «Я хочу сказать, объясняет, почему верблюду нелегко пройти сквозь игольное ушко. Нира Вульфа я не видел, но много слышал о нем. И я видел иголку. Есть еще какие-нибудь сведения?»
До прибытия следующего клиента мне пришлось снабдить его еще одной порцией. На этот раз явились двое. Фердинанд Боуэн, биржевой брокер, и доктор Лоринг Эбертон. Я вышел в прихожую встретить их, чтобы хоть ненадолго избавиться от Майка Эйрса. Бертон оказался крупным, привлекательным малым, державшимся прямо, но не чопорно, хорошо одетым и явно не нуждавшимся в одолжениях. У него были темные волосы, черные глаза, уголки рта опущены от усталости. Боуэн был роста среднего, и усталость оставила свой отпечаток на всем его облике. Он нарядился в черное и белое, и если бы мне вдруг захотелось увидеть его в любой вечер, что вообще-то представлялось весьма маловероятным, то просто надо было бы сходить в театр, где ожидалась премьера, да покараулить в фойе. На его маленьких ногах были изящные лакированные туфли, а на изящных и по-женски маленьких руках изящные серые перчатки. Когда он снимал пальто, мне пришлось отступить назад, чтобы не получить в глаз. Так он размахивал руками. А я не очень лажу с парнями с таким отношением к ближним в ограниченном пространстве. В частности, я считаю, что подобных нельзя подпускать к лифтам, хотя в целом не приветствую их вообще нигде. Я провел Бертона и Боуэна в кабинет, сообщил, что Вульф скоро спустится, и указал им на Майка Эйрса. Тот назвал Боуэна Ферди и предложил ему выпить, а Бертона назвал Лорелеем. Фриц привел еще одного, Александра Драмонда, цветовода, аккуратного, невысокого типа с тонкими усиками. Он был единственным из всего списка, кто бывал в доме Вульфа прежде. Приходил пару лет назад с компанией с какого-то съезда общества взглянуть на растения. Я помнил его. После этого они подтянулись более-менее одновременно. Пратт, представитель Нью-Йоркского штаба Демократической партии, Адлер и Кэббот, адвокаты, Коммерс, менеджер по продажам из Филадельфии, Эдвин Роберт Байрон, редактор журнала, Огастес Фаррелл, архитектор, и парень по имени Ли Митчелл, заявивший, что представляет Коллора и банкира Гейнса. От последнего у него было письмо. К 9:50 их количество составило 12 человек, если считать Коллора и Гейнса присутствующими. Они, конечно же, знали друг друга, но нельзя было сказать, что встреча доставила им всем бурную радость. Даже Майку Эйрсу с хмурым видом и пустым стаканом в руке, прохаживавшемуся туда-сюда. Остальные в основном сидели с похоронным выражением лица. Я подошел к столу Вульфа и сделал кнопкой вызова Фрица 3 коротких звонка. Через пару минут послышался приглушенный шум лифта. Дверь в кабинет отворилась, и все повернули голову. Появился Вульф. Фриц прикрыл за ним дверь. Вульф в развалочку дошел до середины комнаты, остановился, развернулся и обратился к собравшимся.
«Добрый вечер, джентльмены!»
Затем прошествовал к своему креслу, встал так, чтобы сиденье уперлось ему позади коленей, ухватился за подлокотники и опустился. Тут мое внимание привлек Майк Эйрс, помахав в мою сторону стаканом и воскликнув:
«Эй, и евнух, и верблюд!»
Вульф поднял голову и произнес с одной из своих лучших интонаций:
«Вы предлагаете добавить их в перечень внутреннего зверинца мистера Чапина?»
«А? Ох, я предлагаю...»
Джордж Пратт прервал его.
«Заткнись, Майк».
А архитектор Фаррелл схватил его и толкнул в кресло. Я протянул Вульфу список присутствующих, и он просмотрел его, затем поднял взгляд и заговорил.
«Рад, что пришли мистер Кэббот и мистер Адлер. Оба, насколько мне известно, адвокаты. Их знания и опыт помогут нам избежать грубых ошибок. Отмечу также присутствие мистера Майка Эйрса, журналиста. Он один из вас, поэтому я лишь замечу, что опасность огласки, если таковой вы желаете избежать...»
Майк Эйрс раздраженно перебил его.
«Я не журналист, я охотник за сенсациями. Я брал интервью у Эйнштейна».
«Насколько вы пьяны?»
«Черт, да откуда же мне знать?»
Вульф поднял брови.
«Джентльмены!»
Фаррелл отозвался.
«Майк надежен. Не обращайте на него внимания, все в порядке».
Подключился Джулиус Адлер, адвокат, телосложением напоминавший огрызок карандаша и выглядевший бы как обычный клерк, если бы не его взгляд и манера одеваться.
«Пожалуй, я согласился бы. Мы осознаем, что это ваш дом, мистер Вульф, и что мистер Эйрс пьян. Но, в конце концов, вряд ли вы пригласили нас сюда, чтобы оценивать наши личные пристрастия. Вы хотите нам что-то сказать?»
«О, да, мистер».
«Меня зовут Адлер».
«Да, мистер Адлер. Ваши замечания наглядно демонстрируют именно то, что, как я и догадывался, окажется главным препятствием в разговоре с вами, джентльмены. Я предполагал, что поначалу вы будете настроены враждебно. Вы все крайне напуганы. А испуганный человек враждебен едва ли не рефлекторно, в порядке защиты. Он подозревает всех и вся. Я знал, что вы воспримете меня с подозрением».
«Чушь!» Это был Кэббот, другой адвокат. «Мы не испуганы, и подозревать вас не в чем. Если у вас есть что сказать, говорите».
«Мистер Николас Кэббот», — пояснил я.
«Если вы не испуганы, мистер Кэббот, то и обсуждать нечего. Вот что я имею в виду. Вы можете вернуться домой».
Вульф открыл глаза и медленно обвел взглядом 11 лиц.
«Видите ли, джентльмены, я пригласил вас этим вечером сюда лишь после принятия ряда предположений. Если хотя бы одно из них ошибочно, то эта встреча — только пустая трата времени, вашего и моего. Первое предположение. Вы убеждены в том, что мистер Пол Чапин убил двоих, возможно, троих ваших друзей. Второе. Вы боитесь, что он убьет и вас, если что-то не предпринять. Третье. Мне по силам избавить вас от этого страха. И четвертое. Вы охотно заплатите за эту услугу». «Ну, так как?»
Они принялись переглядываться. Майк Эйрс попытался было встать, но Фаррелл вновь усадил его. Пратт пробормотал достаточно громко, чтобы услышал Вульф.
«Звучит неплохо».
Кэббот заявил.
«Мы убеждены, что Пол Чапин представляет собой опасность для общества. Это, естественно, касается нас. Что до ваших способностей...»
Вульф направил на него палец.
«Мистер Кэббот, если вам доставляет удовольствие отстаивать выдумку, будто вы явились сюда этим вечером защищать общество, я не стану портить вам развлечение. Вопрос в следующем. Сколько вы за это берете?»
От внезапного вопля Майка Эйрса мы все так и подскочили.
«Ах ты, хитрюга, Ник!»
после чего тут же последовало писклявое хныканье.
«Ники, дорогой!»
Фарл ткнул Эйерса под ребра. Кто-то проворчал.
«Да заткните же его!»
Однако взгляды двух-трех остальных, направленные на Кэббета, подтверждали правоту Вульфа. Этого типа можно было унять, лишь ткнув его носом. Подал голос кто-то еще спокойно и непринужденно.
«Какая разница, напуганы мы или нет?»
Это оказался Эдвин Роберт Байрон, редактор журнала.
«Положим, я признаю, что напуган. И что это изменит? На мой взгляд, суть в том, что мистер Вульф предлагает предпринять относительно этого. Пускай он озвучит свои посылки».
«Пускай идет к черту!»
Майк Эйрс все-таки поднялся, вырвавшись из схватки Фаррелла, и двинулся к столу в нише. На полпути он развернулся и обрушился на них.
«Ты чертовски прав, мы напуганы! Мы вздрагиваем при малейшем шуме и озираемся назад! Черт! Нам отлично известно, как мы боимся! Ну-ка, кто не спал всю прошлую ночь и гадал, как же он сцапал Энди? И что он с ним сделал? Поднимите руки! Слышал о нашей маленькой организации, Вульф? Ты, старый плут? О Лиге Искупления? Мы переименовываемся в клуб трусов. Ну, или в страусиную лигу!»
Он наполнил стакан и поднял его, но я и не подумал предупредить его, что он по ошибке взял графин с хересом.
«Друзья мои, за страусиную лигу!»
Он прикончил напиток одним героическим глотком.
«Можете сделать мне плюмаж!»
Тут он нахмурился и скорчил страшную гримасу отвращения и негодования.
«Кто, черт побери, положил конский навоз в виски?»
Фаррелл от души разразился хохотом, к нему подключился Пратт. Цветовод Драмонт захихикал. Брокер Боуэн, либо действительно скучавший, либо весьма удачно притворявшийся таковым, достал сигару, обрезал у нее кончик и закурил. Я отыскал Майку Эйрсу нужную бутылку, потому что знал, ему нужно избавиться от привкуса во рту. Поднялся Ли Митчелл из Бостона.
«Если позволите, я выскажусь, джентльмены», — он откашлялся. «Конечно же, я не один из вас, но я уполномочен заявить, что и мистер Коллар, и мистер Гейнс и вправду напуганы. Они убедились в репутации мистера Вульфа и готовы принять во внимание его предложение».
«Хорошо»,
— тон Вульфа немедленно пресек гул комментариев. Вульф посмотрел на меня.
«Арчи, пожалуйста, раздай те бумажки».
Они лежали в верхнем ящике моего стола. 20 копий, просто на всякий случай. Я достал их и раздал. Вульф получил по звонку пиво и наполнил стакан. Выпив половину, он произнес.
«Как видите, это всего лишь список ваших фамилий, и рядом с каждой проставлена денежная сумма. Проще всего мне объяснить его вам, прочтя меморандум, который у меня здесь. Или где он, Арчи?»
«Вот он, сэр».
«Благодарю. Я продиктовал его в таком виде. Его можно переложить официальными юридическими формулировками или оставить как есть, это уж как вы захотите. Меня вполне удовлетворила бы изначальная форма. Для краткости я ссылаюсь на вас, чьи имена перечислены в полученном вами списке, как отсутствующих, так и присутствующих, как на лигу. Меморандум предусматривает. Первое. Я обязуюсь освободить лигу от всяких опасений и ожидания причинения вреда от а. Пола Чапина, б. лица или лиц, которые посылали напечатанные на машинке стихотворные предупреждения, в. лица или лиц, ответственных за смерть Уильяма Р. Харрисона и Юджина Дрейера, а также за исчезновение Эндрю Хиббарда. Второе. Решение относительно удовлетворительного выполнения принятых мной обязательств будет вынесено большинством голосов членов Лиги. Третье. Расходы по выполнению задания в течение ведения дела я беру на себя. В случае моей неудачи Лига возмещать их не обязана. Четвертое. Если же будет решено, что задание выполнено мной удовлетворительно, все члены Лиги заплатят мне гонорар, размеры которого указаны рядом с фамилией каждого члена в прилагаемом списке. Причем члены Лиги несут ответственность за то, чтобы гонорар был выплачен мне полностью. Полагаю, в нем учтено все. Конечно же, если вы пожелаете ограничить его каким-то сроком.
Николас Кэббот прервал Вульфа.
Это абсурд. Я даже обсуждать его не буду.
Джулиус Адлер проговорил с улыбкой.
Думаю, нам стоит поблагодарить секретаря мистера Вульфа за подсчет итоговой суммы и избавление нас от потрясения. 56 915 долларов, однако.
Его брови вскинулись вверх, да так там и остались. Коммерс, потративший на дорогу с Филадельфии по меньшей мере 10 долларов, произнес свою первую речь.
«Я знаю не так уж и много о ваших способностях, мистер Вульф, но вот о нахальстве кое-что узнал».
Остальные начали выступать общим хором, они прямо готовы были нас затоптать. Вульф подождал примерно с минуту и затем поднял руку ладонью наружу, что было для него довольно бурной жестикуляцией.
«Пожалуйста, джентльмены, в действительности для полемики совершенно нет оснований. Все просто. Я предлагаю продать вам нечто по установленной цене. Если вы считаете, что цена чрезмерна, вас никто не принуждает покупать. Впрочем, в этой связи могу заметить, что в воскресенье мисс Эвелин Хиббард предлагала заплатить мне 10 000 долларов за означенную услугу. В этом списке нет ни одного пункта выше 10 000 долларов, а сама мисс Хиббард не подвергается опасности.
«Ну да», — отозвался Джордж Пратт.
«И вы отказали ей, чтобы потрясти нас. Вы просто собираетесь получить максимальную выгоду, да?»
«Как бы то ни было, меморандум абсурден во всех отношениях».
Николас Кэббот подошел к столу Вульфа, придвинул меморандум и принялся его просматривать.
«Чего мы хотим, так это поставить Пола Чапина на место. Это попытка увиливания».
«Вы меня поражаете, мистер Кэббот».
Вульф вздохнул.
«Я сформулировал меморандум подобным образом, поскольку знал, что здесь будут присутствовать два проницательных адвоката, и решил предвосхитить их возражения. В силу обстоятельств мысли о виновности Пола Чапина столь глубоко проникла в ваш ум, что вы отчасти утратили душевное равновесие. Я не мог обязаться избавить вас от опасений только тем, что стал бы добиваться обвинения мистера Чапина в убийстве. Если бы я поступил подобным образом, а расследование не доказало бы его виновности, то сами собой возникли бы две трудности. Во-первых, мне пришлось бы его подставить, чтобы получить свои деньги, а это оказалось бы не только непорядочно по отношению к нему, но и обернулось бы крупными хлопотами для меня самого. Во-вторых, настоящий злоумышленник остался бы на свободе и продолжал бы осуществлять свой замысел. А вы, джентльмены, по-прежнему были бы испуганными или мертвыми. Я хотел учесть чушь.
Кэббот нетерпеливо оттолкнул от себя меморандум.
Мы убеждены, что это Чапин. Мы знаем, что это он.
Как и я.
Вульф кивнул и вновь замер.
«Да, я убежден, что бояться вам следует Чапина. Однако, составляя сей меморандум, я решил, что неплохо было бы учесть все непредвиденные обстоятельства. И как адвокат вы просто обязаны согласиться со мной. В конце концов, что в действительности известно? Очень мало. Например, а что, если это Эндрю Хиббард, мучимый угрызениями совести, вбил себе в голову мысль отомстить от лица человека, которого вы все покалечили? Ты должен был убить меня! Что, если после совершения убийств двоих из вас он понял, что не вынесет этого? Удалился куда-то и покончил с собой? Подобная версия не противоречит ничему из известного нам. Или же кто-то из вас, а то и вовсе посторонний, принялся сводить личные счеты и воспользовался запашком от этой заварухи с Чапином, чтобы создать ложный след. Это могли бы быть вы, мистер Кэббот, или доктор Бертон, или мистер Майк Эйерс. Да кто угодно. Вы говорите чушь, и, если честно, я согласен с вами. Но почему бы не учесть все возможности?
Кэббот опять придвинул к себе меморандум. Поднялся Джулиус Адлер, подошел к столу и присоединился к изучению документа. Остальные зашептались. Майк Эйерс растянулся в кресле, глубоко засунув руки в карманы и зажмурившись. Джулиус Адлер заметил.
«Последнее предложение не обсуждается. Это совместная ответственность за общую сумму. Мы не станем это рассматривать».
Щеки Вульфа немного растянулись.
«Согласен с вами, мистер Адлер. На этом я настаивать не буду. Сказать по правде, я вставил данное положение специально, чтоб вам было что удалить».
Адлер крякнул. Цветовод Драмонт вместе с Пратом и Артуром Коммерсом, присоединившийся к адвокатам, снова захихикал. Кэббот хмуро взглянул на Вульфа и произнес.
«Вы не так уж и шустры, а?»
«Относительно. По части переговоров я не очень. Пожалуй, чересчур прямолинеен. Это недостаток характера, от которого я не могу избавиться. Взять хотя бы мое предложение вам. Я могу лишь представить его и сказать: принимайте или отказывайтесь. Я компенсирую этот недостаток тем, что делаю предложение такими привлекательными, что от них не так-то легко и отказаться.
Тут, к своему удивлению, я заметил на лице Кэббота подобие улыбки, и на какую-то секунду он, черт побери, даже мне понравился. Адвокат отозвался.
«Конечно, сочувствую вашему недостатку».
«Благодарю».
Вульф обвел взглядом остальных.
«Ну, джентльмены, я лишь упомяну еще два незначительных момента. Во-первых, я не включил в меморандум оговорку, что вы должны сотрудничать со мной, но, естественно, ожидаю этого. Без вашей помощи я мало чего добьюсь. Мне хотелось бы, чтобы мистер Гудвин и другие мои люди могли беспрепятственно навещать вас в любое разумное время, а с некоторыми из вас я хотел бы поговорить лично. Здесь нет возражений?»
Трое-четверо закивали. Джордж Пратт из группы возле стола тоже согласился.
«Принимается».
Кэббот улыбнулся и уже открыто пробормотал.
«Не забывайте про свой недостаток».
«Хорошо. Второй момент касательно денег. На мой взгляд, назначенные мной суммы вполне посильны и отнюдь не грабительские. Если же у меня не получится удовлетворить вас, я останусь ни с чем. Так что дело сводится к следующему. готов ли в настоящий момент мистер Гейнс выплатить мне $8000, доктор Бертон — 7000 и мистер Майкл Эйерс — 180 в обмен на освобождение от охватившего их страха. Не сомневаюсь, что вы согласны с распределением счетов согласно платежеспособности.
Снова последовали кивки. Вульф постепенно урезонивал их, подчинял себе. Я мысленно усмехнулся.
«Шеф, вы прелесть, только и всего. Вы просто прелесть!»
Ли Митчелл из Бостона заговорил снова.
«Конечно же, я не могу наверняка отвечать за мистера Коллора и мистера Гейнса. Думаю, могу лишь сказать, что вы, скорее всего, сможете рассчитывать на них. Сегодня же вечером я вернусь в Бостон, и завтра они вам телеграфируют».
«Можете вычеркнуть Алкуса», — заметил Кэббет. «Он не заплатит ни цента».
«Нет».
«Нет. Он такой же сентиментальный, каким был и Энди Хиббард. Он скорее позволит нас всех перебить, чем поможет схватить Пола Чапина».
«В самом деле, пагубно позволять капризам сердца заражать разум. Посмотрим». «Джентльмены, теперь надо убедиться еще в одном пункте. Честно говоря, мне вовсе не хотелось бы, чтобы когда угодно в будущем кто-нибудь из вас счел возможным заявить, будто я действовал с грубостью или мстительностью, которые вы не предполагали или же не желали. Насколько я понимаю, все вы убеждены, что Пол Чапин убийца, что он угрожал вам смертью, и что его необходимо схватить, разоблачить, осудить и казнить. Я намерен попросить мистера Гудвина огласить ваши имена. Если мое понимание верно, отвечайте, пожалуйста, да».
Он кивнул мне. Я взял список, в котором отметил присутствовавших. Прежде чем я начал, вмешался Ли Митчелл.
«На этот пункт я могу ответить за мистера Коллора и мистера Гейнса безоговорочно. Их ответ — да».
Все заерзали, однако никто не издал ни звука. Я приступил к перекличке.
«Фердинанд Боуэн».
Хрипло, но твердо брокер ответил.
«Да».
«Доктор Лоринг Э. Бертон».
Какое-то время царила тишина, затем Бертон произнес так тихо, что я едва расслышал.
«Нет».
Все посмотрели на него. Он огляделся по сторонам, сглотнул и внезапно взорвался.
«Чушь! Да, конечно же, романтическая чушь! Да!»
Фаррелл бросил ему.
«Хотел бы надеяться. Удивительно, что ты не оказался первым».
Я продолжил.
«Огастес Фаррелл».
«Да».
Я назвал остальных. Драмонда, Кэббета, Пратта, Адлера и Коммерса. Все они сказали «да». И, наконец,
«Майкл Эйерс».
Он все так же полулежал в кресле. Я снова назвал его. Фаррелл, сидевший рядом, толкнул его в бок.
«Майк, эй, скажи «да».
Майк Эйерс пошевелился, открыл в прищуре глаза, рявкнул «да» и снова выключился. Я повернулся к Вульфу.
«Это все, сэр».
Обычно я обращаю внимание, когда фриц проходит по прихожей ответить на звонок в дверь, но на этот раз не услышал, по-видимому, был слишком увлечен перекличкой. Поэтому я и удивился, увидев, как дверь в кабинет открывается. Остальные тоже проследили за моим взглядом. Фриц зашел в кабинет на три шага и ждал, пока Вульф не кивнул ему.
«К вам, джентльмен, сэр. У него нет визитки. Он велел передать. Мистер Пол Чапин».
«Ну, конечно».
Вульф даже не шелохнулся.
«Конечно, пригласи его».